Глава 29. Они вели очень приятного на вид старичка и другого, тоже очень приятного джентльмена, помоложе, с рукой на перевязи. Господи, как же они вопили и хохотали! И вообще, потешались ужасно! Я-то в этом ничего смешного не видел, да и королю с герцогом тоже было не до смеха. Я, признаться, думал, что они струсят. Однако не тут-то было. Нисколько они не струсили. Герцог прикинулся, будто бы он знать не знает, что делается. Расхаживал себе, веселый и довольный, да гугукал, словно кувшин, в котором болтается пахтанье. А король, тот все глядел и глядел на них с такой скорбью, будто сердце у него обливается кровью при одной мысли, что на свете могут существовать такие мерзавцы и негодяи. Это у него получалось замечательно. Все, кто поважнее, собрались вокруг короля, давая понять, что они на его стороне. И этот старичок, который только что приехал, видно, совсем растерялся. Потом он начал говорить, и я сразу же увидел, что он выговаривает, как англичанин, а не так, как король. Хотя и у короля тоже для подделки получалось неплохо. Точно передать его слова я не берусь. Да у меня так и не выйдет. Он повернулся к толпе и сказал что-то приблизительно в таком роде.
Я не предвидел такой неожиданности. И, признаюсь прямо и откровенно, плохо к ней подготовлен, потому что нам с братом очень не повезло. Он сломал руку, и весь наш багаж по ошибке выгрузили прошлой ночью в другом городе. Я брат Питера Уилкса, Гарви, а это его брат Уильям, глухонемой. Он не говорит и не слышит. А теперь... когда у него действует только одна рука, не может делать и знаков. Мы те самые, за кого себя выдаем. И через день-другой, когда мы получим багаж, я сумею доказать это. А до тех пор я ничего больше не скажу. Отправляюсь в гостиницу и буду ждать там».
И они вдвоем с этим новым болванчиком ушли. А король как расхохочется и начал издеваться.
«Ах, он сломал себе руку! Да чего же похоже на правду, верно? И до чего, кстати, для обманщика, если он не знает азбуки глухонемых? Багаж у них пропал. Очень хорошо!» И даже очень ловко при таких обстоятельствах.
И король опять засмеялся, и все остальные тоже, кроме троих, четверых, ну, может, пятерых. Один из них был тот самый доктор, а другой — быстроглазый джентльмен со старомодным саквояжем из ковровой материи. Он только что сошел с парохода. Они тихонько разговаривали с доктором, время от времени поглядывая на короля и кивая друг другу. Это был адвокат Леви Белл, который ездил по делам в Луисвилл. А третий был здоровенный, широкоплечий детина, который подошел поближе и внимательно выслушал все, что говорил старичок, а теперь слушал, что говорит король. А когда король замолчал, этот широкоплечий и говорит.
«Послушайте-ка, если вы, Гарви Уилкс, когда вы приехали сюда в город?»
«Накануне похорон, друг»,
— говорит король.
«А в какое время дня?»
«Вечером, за час или за два до заката».
«На чем вы приехали?»
«Я приехал на Сьюзен Пойл из Цинциннати».
«Ну а как же это вы оказались утром
возле мыса в лодке.
Меня не было утром возле мыса. Враки!
Несколько человек подбежали к нему и стали упрашивать, чтобы он был повежливее со старым человеком, с проповедником.
Какой он к черту проповедник? Он мошенник и все врет. Он был на мысу тогда утром. Я живу там, знаете? Ну вот, я там был. И он там тоже был. Я его видел. Он приехал в лодке с Тимом Коллинсом и еще с каким-то мальчишкой.
Тот доктор вдруг и говорит.
А вы бы узнали этого мальчика, Хайнс, если бы еще раз его увидели?
Думаю, что узнал бы, но не совсем уверен. Да вот он стоит, я его сразу узнал.
И он показал на меня. Доктор говорит.
Ну, друзья, я не знаю. Мошенники ли те двое, новые приезжие или нет? Но если эти двое не мошенники, тогда я идиот, вот и все. По-моему, надо за ними приглядывать, чтобы они не сбежали, пока мы в этом деле не разберемся. Идемте, Хайнс, и вы все идите. Отведем этих молодчиков в гостиницу и устроим очную ставку с теми двумя. Я думаю, вам не придется долго разбираться. Сразу будет видно, в чем дело.
Для толпы это было настоящее удовольствие, хотя друзья короля, может, и остались не совсем довольны. Время было уже к закату. Доктор вел меня за руку и был со мной довольно ласков, хотя ни на минуту не выпускал мою руку. В гостиницу мы все вошли в большую комнату, зажгли свечи и позвали этих новых. Прежде всего, доктор сказал:
«Я не хочу быть слишком суровым к тем двоим, и все-таки думаю, что они самозванцы, и, может быть, у них есть еще сообщники, которых мы не знаем. А если есть, то разве они не могут удрать, захватив мешок с золотом, который остался после Питера Уилкса? Возможно. А если они не мошенники, то пускай пошлют за этими деньгами и отдадут их нам на хранение до тех пор, пока не выяснится, кто они такие. Верно?»
Все с этим согласились. Но, думаю, взяли они в оборот нашу компанию. Да еще как сразу круто повернули дело. Но король только посмотрел на них с грустью и говорит:
«Господа, я был бы очень рад, если бы деньги были тут, потому что я вовсе не желаю препятствовать честному, открытому и основательному расследованию этого прискорбного случая. Но, увы, этих денег больше нет. Можете послать кого-нибудь, проверить, если хотите».
«Где же они тогда?»
«Да вот, когда племянница отдала золото мне на сохранение, я взял и сунул его в соломенный тюфяк на своей кровати. Не хотелось класть деньги в банк на несколько дней. Я думал, что кровать, пока мы здесь, надежное место, потому что мы не привыкли к неграм. Думал, они честные, такие же, как слуги у нас в Англии. А негры взяли да украли их в то же утро, после того, как я сошел вниз. К тому времени, как я продал негров, я еще не успел хватиться этих денег. Они так и уехали с ними. И мой слуга вам тоже скажет, джентльмены».
Доктор и еще кое-кто сказали: «Чепуха». Да и все остальные, вижу, не очень-то поверили королю. Один меня спросил, видел ли я, как негры украли золото. Я говорю: «Нет, не видел. Зато видел, как они потихоньку выбрались из комнаты и ушли поскорей. Только я ничего такого не думал, а подумал, что они побоялись разбудить моего хозяина и хотели убежать, пока им от него не влетело».